Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше традиционное субботне-воскресное общение. Ну, сегодня мы с вами начнем, как всегда, в январе с поздравлений. Старый Новый год наступил, это значит, что уже по всем нашим канонам и календарям наступил Новый год, чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Сегодняшнее наше общение посвящено, ну, я бы сказал, некому затишью перед бурей, которую мы с вами наблюдаем на всех сферах, во всех областях. Вот давайте немножко об этом с вами и поговорим. Начнем с самого важного. С специальной военной операции. Ну, я думаю, дорогие друзья, у вас тоже есть совершенно четкое ощущение, что вот-вот начнется нечто. Начнется новая военная фаза решения поставленных президентом задач. Собственно говоря, весь сыр-бор, все танцы вокруг неких переговоров, которые должны вестись, могут вестись, постоянные разговоры России и различных наших официальных лиц о переговорах, мы с вами должны воспринимать как некий фон. Думаю, что, может быть, есть некая партия войны или условная партия ястребов и партия мира неких таких голубей. Но на самом деле голуби и ястребы давно уже могут понять, что договориться невозможно, договариваться не с кем, договариваться не о чем. И мы видим, что разговоры о необходимости переговоров тут же на следующий день сменяются риторикой о том, что в Киеве это правда, находится нацистский режим, этот режим марионеточный, и это правда. И правда то, что он собирается воевать до последнего украинца, и правда в том, что погибло уже огромное количество людей. И до тех пор, пока этот режим находится в Киеве, люди будут гибнуть дальше. Поэтому, когда стороны не могут между собой договориться, то тогда говорит оружие. Это значит, что в ближайшее, ну, ближайшее-то относительно ближайшее время, мы с вами увидим некое развитие военной составляющей специальной военной операции. Сегодня мы наблюдаем, как обе стороны, наша сторона и сторона этого самого марионеточного киевского режима, не только готовятся к возможному и, наверное, обязательному эскалированию военных действий, но и старается как-то подготовиться к купированию возможных действий противника. Тут надо сказать следующее. Наш генеральный штаб, и, наверное, это правильно, он нас не балует какими-то разговорами, кто откуда будет наступать. Вообще, такие разговоры выглядят всегда крайне странно. А вот со стороны Украины, со стороны спецслужб Запада, британских журналистов, американских мыслительных центров, мы постоянно слышим разговоры. Вот в Белоруссии находится, вот там находится, сям находится. Честно говоря, хочу сказать, что в сегодняшней ситуации, когда из космоса все просматривается, нанести внезапный удар крайне сложно. Но я все-таки думаю, что наши военные что-нибудь в этом смысле придумают. Так что, дорогие друзья, фронт в ближайшее время нам преподнесет какие-то приятные, как мы с вами надеемся и уверены, сюрпризы. Ну и главное, чтобы этот сюрприз был не только для нас, а сюрприз был для противника. Потому что чем быстрее закончится специальная военная операция, тем быстрее начнется восстановление всего того, что разрушено, и наконец-то люди могут спокойно вздохнуть. Теперь хотелось бы несколько слов сказать о поставках западного вооружения. Но мы сейчас не будем с вами говорить такие совершенно очевидные вещи о том, что каналы поставок вооружений Запада должны прерываться, они должны уничтожаться на марше. Об этом много и совершенно справедливо говорят военные эксперты, которые гораздо лучше, чем мы с вами, разбираются в этой ситуации. Я хотел бы сказать об ином аспекте, о котором, по-моему, еще никто не говорил. Итак, вот Великобритания собирается передать киевскому режиму целых, сейчас у меня записано, аж 12 танков. Ну, здесь, как говорится, можно иронизировать, что их всего 12 и сразу, говорят, передадут 4 и позже 8. Ну, а можно сказать, что все-таки 8 танков, это, конечно, несущественно, но в то же время это танки, это боевые машины, это угроза жизни наших солдат, и поэтому к этому надо относиться с максимальной, так сказать, с максимальным уважением. Я бы так сказал. Танки, что интересно, с экипажами собирается передать Польша. В количестве примерно таком же, там, чуть больше 10. Германия заговаривает о тоже передаче танков. А танки, которые собираются передавать Варшаву и Берлин, одни и те же. Это германские танки «Леопард». Так вот, смотрите, во-первых, хочу отметить и обратить ваше внимание, то, что Запад все время повышает, ну, если хотите, ставки в некой невидимой игре с Москвой. Почему это происходит? Потому что военные поставки Запада направлены не на обеспечение военного разгрома России или победы киевского режима. Военные поставки Запада преследуют несколько целей. Первая цель – это компенсировать военные усилия России. Это значит, что Россия добивается какого-то успеха, нужно нивелировать его и дать возможность киевскому режиму дальше воевать. Например, заканчиваются ракеты у киевского режима, оп, ему передают пресловутые «Хаймарсы». Уничтожены артиллерийские системы чуть раньше. Вот все, начинаем поставлять гаубицы и снаряды. Еще раньше, когда речь шла о начале конфликта, противотанковые переносные комплексы, зенитные переносные комплексы. Сейчас, наверное, они тоже поставляются, но о них как-то особо уже никто не говорит. Вот танки поставляют, потому что других танков советских, собранных со всей Европы, а то и всего мира, уже у киевского режима критически мало. Бронетранспортеры различных систем поставляют ровно по той же причине, потому что их нет. И обратите внимание, ВСУ в последнее время передвигается, как боевики в Сирии, на неких джипах с пулеметами. Не от хорошей жизни все это делается. Это такой возврат к махновской тачанке времен гражданской войны, ну, понятно, на новом уровне технических возможностей. Так вот, у всех этих западных поставок есть и другие цели. Ну, конечно, цели, я бы так сказал, психотерапевтического характера. Вот поставила Британия 12 танков. Это дает возможность киевскому режиму говорить о том, что Запад с нами, будут поставки, будут помощь. Это возможность всех СМИ Киева и других, значит, стран Запада говорить о том, что вот там весь мир выступает против России. Потому что война – это ведь не только вооружение, это во многом дух, готовность, решимость, настрой бойцов. И пораженческие настроения ВСУ, конечно, бы значительно более ускорили поражение украинской армии. Поэтому нужно подбодрить. И танки эти, которые, ну, собственно говоря, 12 танков, понятно, что это ни о чем, они призваны вот этот самый дух поднять, поддержать, сохранить. Психотерапевтическую составляющую давайте тоже принимать во внимание. Ну и естественно, западные поставки вооружений дают возможность западному ВПК запуститься, перезапуститься и начать производство новых вооружений. Потому что деньги, на которые покупаются вооружения для Киева, собственно говоря, немедленным образом попадают не в Киев, а попадают в западные ВПК. Но сейчас я хотел бы, дорогие друзья, сказать вот одну вещь. Мне кажется, достаточно важную. Для Запада, ну, в первую очередь для Соединенных Штатов Америки, во вторую, конечно, для Великобритании, совсем немного, может быть, для немцев, война, которая происходит на территории Украины, это еще такой большой красивый рекламный ролик для своего оружия. Для того, чтобы его продавать не только самим себе, но и всем остальным покупателям. Все-таки американцы, как вы знаете, самый крупный продавец вооружений в мире. И вот здесь и Франция тоже участвует в этом процессе. Вот там у них, значит, артиллерийские установки, вроде какие-то танки колесные, похожие больше на бронетранспортеры с пушками они поставляют. Это все реклама этих вооружений. Все это красиво снимается, все это подается. Но, как во всякой рекламе, важны отзывы. И когда мы с вами говорим о том, что вот там новейшее вооружение, оно сильное, хорошее, здоровское, значит, точное, мы рекламируем американское вооружение, мы рекламируем французские гаубицы «Цезарь». Мы рекламируем еще какое-то вооружение. Так давайте мы делать будем обратное. Мы не будем делать то, что они хотят. Если они хотят, чтобы их оружие выглядело красивым, совершенным, значит, современным, давайте сделаем все наоборот. Красиво горящие британские, немецкие, может быть, американские танки, уничтоженные, развороченные гаубицы и хаймарсы, разбитые бронемашины. Вот что должно заполонить эфир российских каналов в гораздо большей степени. Все это показывается, но мало. И комментарии должны быть такие. Слушайте, ну не БМП, а консервные банки. Прям стыдно, что на них ездят американские или там какие-нибудь солдаты НАТО. Неужели они ездят на таких бронетранспортерах? А вот стрелковое оружие, вот американская винтовка, она захвачена. Так она в цель не может попасть. Понимаете, я предлагаю не принижать противника. Его, конечно, нужно всегда оценивать адекватно и лучше переоценить, чем недооценить. Я предлагаю создавать информационный фон, который будет идти вразрез желаниями Запада. Ведь Запад хочет продавать это оружие, но кто же будет покупать плохое оружие? Давайте выставлять западное оружие никчемным, неэффективным, мало, так сказать, соответствующим своей стоимости. Можно придумать десятки параметров, по которым они не будут соответствовать. И об этом говорить, писать, выступать, устраивать выставки. Цель очень простая – добиться того, чтобы Западу было невыгодно поставлять оружие Украине. Чтобы геополитика тащила это оружие на территорию украинского государства, а маркетинг, политика, желание посмотреть вглубь и вдаль, наоборот, говорила, слушайте, не надо больше туда этих танков, потому что русские их все равно уничтожат и расскажут, какие-то танки плохие. А так вот наши покупатели вот уже почти подписали контракт. Мне кажется, дорогие друзья, вот такой подход к антирекламе западного оружия мог бы в определенной степени, но не будем питать иллюзий, в определенной степени сократить поток западного оружия на Украину. Ну а что касается прерывания цепочек поставок, ударов по логистическим местам сосредоточения, это все, конечно, должно продолжаться. Но тем не менее, вот давайте и об этом не будем забывать. Ну, говоря о сюрпризах, мы должны поговорить немножко о мировой экономике. Собственно говоря, вот много подписчиков у меня в различных частях света, и я очень благодарен вам, дорогие друзья, за то, что вы рассказываете о политической и об экономической ситуации в вашей стране. Вот на минувшей неделе очень многие подписчики Соединенных Штатов Америки и частично Великобритании начали писать о неожиданно возникшем дефиците куриных яиц в некоторых штатах США. Вы спросите, зачем мы говорим о куриных яйцах? Знаете, все время комментарии такие появляются, когда мы об этом рассказываем. Да потому что это один из признаков сложного положения в экономике. Когда в Соединенных Штатах Америки яйца подорожали практически в полтора раза, это тоже показатель. При этом, естественно, в печати американской говорят о том, что виноват Путин. Но мы с вами понимаем, что яйца производят куры, которые находятся в Соединенных Штатах Америки, в крайнем случае в каких-то других государствах. И подорожание всего этого добра в полтора раза – это признаки определенного экономического кризиса. Так что подорожание на Западе, к нему надо относиться не с той точки зрения, что нам опять пропагандисты пытаются показать, как плохо на Западе. Нет, дело не в том, где плохо или хорошо. Мы должны трезво смотреть на мир. Естественно, у нас подорожание все время происходит. Но мы с вами живем в этом, ну уж я не знаю, с 91-го, наверное, года, а может даже чуть раньше. Мы к этому в некотором смысле привыкли. Но давайте скажем, опять-таки, правду. Подорожание, которое все время продолжается в нашей стране, с момента начала специальной военной операции, не приобрело тот характер, который хотели бы видеть наши геополитические противники и убежавшие всевозможные иностранные агенты. Да, есть определенная инфляция. Да, что-то подорожало. Где-то что-то, в большей степени, конечно, все подорожало. Но это процесс, который мы наблюдаем с вами уже 3 десятилетия. А вот на Западе инфляция 1%, 0,5%, и для них это шок. Такое подорожание, как сейчас, и я говорю сейчас даже не только об энергоресурсах, о продуктах, обо всем, вот это очень-очень серьезный удар. Но все-таки я считаю, что рассчитывать на то, что Запад просто так сам в ближайшее время прекратит подливать огонь в конфликт на территории Украины, это было бы крайне наивно. Вот давайте подрывать авторитет западного оружия, разрушать логистические цепочки его доставки, возможно, вводить какие-то санкции против болевых точек Запада. Мне кажется, что мы в этом смысле не дорабатываем. И вот так, с такими делами мы, конечно, можем побудить Запад задуматься об этом. Ну а главная роль, конечно же, нашей доблестной армии, флоту. Ну и теперь необходимо, наверное, добавить ЧВК «Вагнер», потому что ЧВК «Вагнер» не входит в состав российской армии, но это не мешает парням из этого подразделения, вот, например, освободить город Солидар, за что им большое от нас всех спасибо. Что еще хотелось бы мне, дорогие друзья, с вами обсудить? Ну вот, мы с вами много говорили о том, что на Западе к власти приходят одни и те же политики, упакованные в разные партии, но смысл политики Запада никак не меняется. Ну, один из ярких примеров это, конечно, Италия, где Джорджа Мелони также верна НАТО, как ее предшественники, и также готова поставлять вооружение киевскому режиму, как те, кого она на посту премьер-министра сменила. Вот в Великобритании было все немножко более опереточно, более ярко, так сказать, с присущим британскому народу и политическому истеблишному черному юмору. Поменяли, значит, Бориса Джонсона на девушку, чье имя многие уже, может, и не вспомнят. Потом эту девушку Ли Страсс поменяли на индуса по происхождению Риши Сунака. И что нам рассказывали всевозможные горе-наблюдатели? Вот, может измениться линия. Ничего не произошло. Линия британского правительства никак не изменилась. А вот примером этого является, например, ситуация с Ираном. Не далее, чем несколько дней назад в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении британского шпиона. Фамилия его Акбари. Он был заместителем министра обороны Ирана. Это к вопросу о том, что шпионы и предатели бывают на очень высоком уровне. И, например, в такой стране, в которой, казалось бы, спецслужбы работают неплохо, и желание Запада обрушить Иран, оно неизменно с 1979 года. Ну, нет, вот смотрите, тоже удалось британским спецслужбам завербовать заместителя министра обороны, и он был казнен по приговору суда. Вот интересна реакция того самого Риши Сунака. Он написал, что это трусливый и жестокий поступок. Вы знаете, читаешь иногда вот то, что пишут западные политики, и как-то вот не понимаешь. Вот смотрите, трусливый. Что ж трусливого в выполнении смертного приговора? Трусливо можно выстрелить в спину. Например, вот трусливо убивают иранских ученых-ядерщиков. Мы не знаем, кто их убивает, но в Иране говорят, что, возможно, за этим стоят израильские. Вот выстрел в спину – это трусливо. Бомба, взорвавшаяся – это трусливо. А когда человек работал на другую страну, его поймали, вычислили, арестовали. Согласно закону страны приговорили к смертной казни. А потом, несмотря на крики этого самого Запада, собственно говоря, еще и казнили, так это же, мне кажется, проявление суверенитета, как раз проявление смелости. Иран не боится казнить шпионов и, чуть не добавил, диверсантов, но в некотором смысле. Дело в том, что пикантности ситуации добавил тот факт, что некоторые СМИ, тут уж не знаю, правда это или нет, сообщили, что вот у этого приговоренного и казненного высокопоставленного бывшего заместителя министра обороны Ирана был еще и британский паспорт. Так что казнили в некотором смысле еще и британского гражданина, а не только британского шпиона. Так что почему Риши Сунак назвал это все трусливым актом, мне, честно говоря, совершенно непонятно. Ну, потому что, видимо, они как-то по-своему оценивают происходящие события. Что еще хотелось бы сказать, прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья? Ну, собственно говоря, мы с вами вот в январе уже миновали такой рубеж, как 9 января. И многие из вас в комментариях попросили меня рассказать, так сказать, вкратце историю кровавой провокации, которая вошла в историю России под названием «Кровавое воскресенье». Ну что ж, дорогие друзья, просили, делаем. Начнем с самого названия. Вот это название, вы будете удивлены, а может наоборот, для вас это будет совершенно очевидным фактом, придумал один из британских журналистов, который в тот момент находился в Санкт-Петербурге. То есть придумывание вот этих «резня в Буче», «кровавый режим», вот все вот эти ярлыки, которые и сейчас, знаете, придумывают англосаксы очень хорошо, они и тогда это делали. «Кровавое воскресенье» – такой, значит, очень выпуклый получился образ, который вошел в историю, и советская историография его с удовольствием взяла на страницы наших учебников. Итак, что же это было? Скажу сразу, до конца вообще непонятно. Потому что уж больно странно все произошло. Ну, начнем, собственно говоря, с сути. Идет война. Россия воюет с Японией. Вот это очень важный факт, который нам с вами надо помнить. И воюет не просто так, а Япония на Россию напала. Вопрос, что должна бы делать в этой ситуации Россия и ее патриоты? Ну, конечно, громить агрессора и побеждать. Вот для того, чтобы эта победа не состоялась, и нужна была внутренняя смута, которую организовали руками некоторых революционных партий, некоторых, можно сказать, предательских движений и конкретных личностей. В том числе поп Гапон пресловутый приложил руку к созданию провокации «Кровавое воскресенье». Но вот эта абсолютно справедливая оценка, она тоже не дает полное понимание произошедшего. Итак, в январе 905 года рабочие бастуют, потому что на Путиловском заводе уволили нескольких забастовщиков. Начинается цепная реакция, забастовки на других заводах. Бастующие рабочие выдвигают требования. Требования справедливые, в том числе 8-часового рабочего дня, но там есть и требования, знаете, окончания войны с Японией. Если мне кто-то сможет объяснить, каким образом в случае нападения Японии на Россию можно закончить войну, кроме как победой, мне было бы интересно. Ну, вот рабочие, видимо, не очень читали тот документ, который они хотели показать царю, и идею, которую им внушали их лидеры, в том числе Гапон, это давайте пойдем к царю и расскажем, как мы тяжело живем. Ну, как бы идея хорошая. Но на самом деле за этой идеей, как в матрешке русской, была идея совершенно иная. Если царь соглашается принять делегацию рабочих, в этой делегации, в этой толпе, которая идет, в ней будут боевики, вооруженные стрелковым оружием, и они просто царя убьют. А может быть, даже и с бомбами. Я хочу вам напомнить, что это период прям повышенной террористической активности в России, но о чем я расскажу в своей новой книге «История терроризма». Это если царь соглашается. Царю убеждают, что так делать нельзя. Власть в Петербурге передается военным. Сообщается, что митинги, демонстрации запрещены, но все это дело как-то до народа не доводится. Плакаты не успевают распечатать, и здесь можно видеть, ну, собственно говоря, саботаж или то самое, что называется вредительством. Именно так. Рабочие думают, что демонстрация разрешена, что встреча с царем будет, а на самом деле ничего этого быть не может и не должно. Колонны рабочих с утра начинают выдвигаться к центру города, а на местах их путь перегораживают воинские колонны. Далее происходит следующее. Когда колонны рабочих подходят к солдатам, из тех, кто находится внутри колонн, там находятся боевики-провокаторы, начинается револьверная стрельба солдат. Солдаты дают сначала залпы поверх голов, но когда начинают их убивать, собственно говоря, следует команда и боевыми патронами стреляют по толпе. Но, дорогие друзья, когда мы с вами говорим о том, что это очень удивительное событие во всех смыслах, я вам добавлю еще один факт. Дело в том, что эти колонны рабочих охранялись полицией. То есть не просто рабочие смутьяне, а внутри там где-то боевики единичные. Нет, по бокам колонны или во главе нее шли полицейские и жандармские чины. И поэтому, когда воинские заграждения начали стрелять подошедших рабочих, всего было убито около 20 полицейских и жандармских чинов. Это тоже удивительное совершенно. Поп Гапон возглавлял одну из колонн. Он пишет в своих мемуарах. Да-да, он успел их написать в виде интервью иностранным журналистам. Кстати, эта книга была издана еще в Советском Союзе. Я бы даже сказал, в Советской России, то есть в 20-е годы. Он говорит о том, что для того, чтобы придать колонне некое такое праздничное и понятный рабочим вид, его боевики забегали в церкви и просто воровали силы и забирали церковные хоругви. И вот, украшенные этими хоругвями, рабочие вышли. Значит, в результате стрельбы было убито около 100 человек. Немедленно начали распространяться листовки о том, что убиты тысячи и десятки тысяч. Были попытки строительства баррикад, погромы, желание захватить магазины, вооружиться. Ну, то есть, немедленно печать начала раскручивать эту вещь, причем даже за границей. И даже через несколько, ну, я бы сказал, минут, если не часов, после произошедших событий. То есть, перед нами провокация, которая, к сожалению, достигла своей цели из-за неразберихи или предательства кого-то на высших эшелонах власти. По тому, какой цели хотели достигнуть, это дискредитация власти перед народом, дискредитация правительства России, что-то похожее по форме, а не по содержанию, сегодня киевский режим осуществляет такие провокации. Например, провокация в Буче. Сами сделали, обвинили Россию. Здесь ситуация была, ну, скажем, более сложная, в правом воскресенье, но тем не менее произошло все именно так. Ну, вот, собственно говоря, взгляд на кровавое воскресенье. Так, теперь несколько ваших вопросов, дорогие друзья. Что вы хотели бы у меня спросить? Когда будет введен инвариант прескуранта цен? Ведь при Сталине учет экономики был в километрах, килограммах. Вы знаете, мы сегодня с вами живем в экономике капитализма. Поэтому для того, чтобы ввести какие-то элементы экономики социализма или полную экономику социализма, которая была у Сталина, мы это за один день сделать не можем. Но, дорогие друзья, стремясь к социальной справедливости, к резкому наращиванию производства всего внутри российской экономики, хочу сказать, что мы уже сегодня можем нашу экономику удвоить. Для этого мы должны выполнить то, что написано в программе «Курс», которая была подготовлена группой экономистов в рамках работы еще над предвыборной программой партии «Справедливая Россия». Правду. И сегодня эту экономическую программу вы можете прочитать. Часть, кстати, предложенных нами элементов уже выполняется правительством. Но это делается разрозненно. Вот опять мы говорим об экономике. Начал работать пресловутый ограничение денег, поступающих в экономику. Что я имею в виду? Ну, действовал так называемый бюджетное правило. Это значит, что когда цена на нефть была выше определенного уровня в долларах, то все, что выше, отсекалось, на него покупались совестливые американские облигации. Чем все это закончилось, мы с вами прекрасно знаем. Закончилось печально, потому что все наши золотовалютные резервы, связанные с американскими и другими западными ценными бумагами в кавычках, оказались замороженными, по сути, украденными. В переводе на русский язык, Россия снабжала энергоресурсами и другими полезными ископаемыми, ну, не знаю, там смотреть, может, год, может, полтора, может, два, Запад бесплатно. Сегодня это бюджетное правило переделано, но смысл его остался. Если в фонде больше 8 триллионов рублей, значит, там начинается продажа валюты. Ну, все деньги должны идти в экономику. При этом менять суть происходящего вместо доллара и евро, брать в качестве некого мерила и того, что мы собираем, копим на черный день юани китайские, ну, тоже в этом, честно говоря, мягко говоря, никакого смысла нет. Зависеть от Китая ничуть не лучше, чем зависеть от самих себя. Развивать внутри страны производство. А производство может появиться только, когда у нас в России будет низкопроцентное кредитование. Вы же не можете построить завод, дорогие друзья, сходу. Не можете. Вам нужны для этого деньги. То есть желание увеличить экономику должно сначала привести к вливанию в экономику больших средств, триллионы, десятки триллионов и сотни триллионов. А только после этого экономика сможет вырасти. Ну, как в садоводстве. Если вы хотите получить результат, вы должны сначала долго сад поливать. А если вы просто что-то бросите, зернышко, или посчитаете, что оно вырастет само, и даже семена туда не надо сеять, ну, собственно говоря, ничего кроме сорняков там и не вырастет. Так, следующий вопрос. Так, вернемся к началу. Дорогие друзья, вижу вашу... Почему не создать контругрозу для США вне Украины? Очень хороший вопрос. Помните лето 21 года, уход Соединенных Штатов из Афганистана, когда многие, ну, уход-то был, конечно, эпический, и все это подорвало имидж США, но самый главный вопрос, почему они это сделали? Мне кажется, сегодня мы на этот вопрос можем дать твердый ответ. Соединенные Штаты ушли из Афганистана именно потому, чтобы не было угрозы для США, которые находятся вне Украины. Как бы это выглядело? Как? Собственно говоря, западные вооружения, которые попали в киевский режим всякими путями, они потом оказались в Афганистане. Как? Мы с вами давайте не будем заострять на это внимание. Оказались на территории Афганистана, ими бы начали пользоваться талибы против вооруженных сил стран НАТО, которые там находились. Вот. Чтобы этого не случилось, Соединенные Штаты заранее вывели свой воинский контингент, все остальные последовали за ним. И вот эта уязвимость американцев, она... Где сегодня Соединенные Штаты воюют? В Ираке. Сложная там ситуация, но там находится небольшой контингент, и они практически в боевых действиях не участвуют. Поэтому где-то прищучить тех, кто пытается подливать масло в огонь конфликта на территории Украины, нам сегодня в таком военно-политическом смысле крайне сложно. Нужно действовать в экономике, в политике, усиливать БРИКС. Вот в этом направлении, мне кажется, руководство России, собственно говоря, и двигается. Хотел напомнить вам то, о чем мы с вами говорили неделю назад. Запад тоже это прекрасно понимает и поэтому пытается перетащить на свою сторону тех, от кого не то что открещивался, а кого погубить хотел всеми фибрами души. Я имею в виду, например, Венесуэла и решение Запада, как говорится, снять, это в кавычках, с должности Хуана Гуайдо, которого сам Запад, по сути, назначил неким руководителем Венесуэлы. Незаконным, конечно. Ну, таким аналогом Тихановской для Белоруссии. Вот все. Тихановскую пока еще с Белоруссии Запад не снимал, а вот Хуана Гуайдо уже снимал. Почему? Ну, для того, чтобы подружиться с Венесуэлой, для того, чтобы перетащить на свою сторону Мадуро. Но сегодня мы видим, что товарищ Мадуро выступает с речью, предлагает Латинской Америке создать некое объединение с опорой на дружбу с Россией, на, так сказать, внимательное друг к другу отношение. Это очень важный сигнал, что Мадуро, в общем, не заглотил ту наживку, которую американцы ему пытаются. Так, еще вопросы. После крещения Господня начнется крупномасштабное наступление, так как все подморозит, и танки смогут передвигаться по бездорожью. Возможно. Мы с вами, так сказать, можем в данном случае только размышлять и рассуждать. Но я могу сказать, что вот погода, например, в Ленинградской области, где я сейчас нахожусь, очень странное. И скачки температуры, ну, буквально на 20 градусов. Перед Новым годом было там минус 6, потом все начало подтаивать, потом стало минус 20, даже минус 25. Сегодня плюс 1, опять все течет. Так что, дорогие друзья, возможно, и погодные условия такие нестабильные, непонятные, они тоже приводят к тому, что, собственно говоря, те или иные... То или иное развитие событий на поле боя, оно откладывается или меняется. СВО закончится, когда Россия возьмет Славянск и Краматорск, пишет писатель Денис Садыков. Уважаемый Денис и дорогие друзья, я хотел бы вам еще раз напомнить те цели, которые были озвучены президентом в момент начала специальности. Не взятие Краматорска или Славянска, а денацификация и демилитаризация. Сегодня, когда Украину заваливают вооружениями, когда... экономика Украины лежит на боку, и единственным способом получения денег для того, чтобы хоть что-то выплачивать государственным служащим, является только продолжение войны с Россией, оставить в таком положении киевский режим невозможно. Его будут дальше финансировать и на... Поэтому этот режим должен быть смещен. Без этого никакой военной безопасности. Только территории Российской Федерации, только территории Российской Федерации, так сказать, в расширенном составе, с новыми территориями, но и тех территорий, которые сегодня называются Украиной, без этого безопасного там ничего. Поэтому смещение режима – это раз. Второе – демилитаризация. Что это значит? Это значит прямо противоположный процесс тому, что сегодня мы наблюдаем на территории Украины. Тут поставки танков, тут поставки тяжелого вооружения. Демилитаризация – это когда танков, РСЗО, артиллерии, естественно, авиации – у украинской армии не будет. Украины вообще в этом смысле не должно быть. Это сразу, кстати, устранит, ну, какую-то напряженность. То есть, если Украина как государство в рамках определенных областей и может быть, и будет оно существовать, но оно должно не иметь, это должно быть записано в Конституции, но и эта запись в Конституции не является конечной гарантией. Мы с вами видим, как на Украине после государственного переворота и Конституцию тоже нарушили и переписали. Россия должна контролировать режим, находящийся на территории Украины. Вот без этого никаких гарантий безопасности России быть не может. Украина должна быть союзником, должна быть частью русского мира. Вот тогда мы с вами будем понимать, что с этой территории никакой опасности нам не будет грозить. И что касается, например, таких западенских областей Украины, ну, может быть, и возможно, там какое-то их взаимодействие с Польшей, вы понимаете, что я имею в виду, в той или иной форме поглощения или сохранения украинского государства. Важен мобилизационный потенциал. Мы сегодня видим, что Украина волнами призывает мужчин в армию. Такое впечатление, что Зеленский решил действительно уничтожить все мужское население Новороссии и других областей Украины. Но если эти области, допустим, ну 4, будут составлять украинское государство, их мобилизационный потенциал будет меньше, чем у Финляндии. Ну и тогда какой-то серьезной угрозы и с их стороны испытывать не будет. Ну плюс, конечно, Турция, плюс запрет на армии, плюс запрет на вступление в Североатлантический альянс и так далее и тому подобное. Поэтому, когда мы говорим, когда что-то закончится, давайте вспомнить, почему все это. Я напомню вам, что в 2014 году Украина была с военной точки зрения, мягко говоря, не очень сильным государством. Большим, обладающим потенциалом, но достаточно слабой армией, потому что Украина не готовилась воевать. А зачем Украине воевать? С Россией более-менее хорошие отношения. Даже скорее хорошие, чем плохие. Газ поставляют на Запад. Ну, экономическое сотрудничество идет. С кем воевать Украине? Польша? Ну, вряд ли нападет на Украину. И так далее, и тому подобное. Вот в этой парадигме Украина и существовала, пока не произошел государственный переворот в 2014 году. Дальше за 8 лет Украину накачали оружием, вырастили новое поколение украинских националистов, которые сейчас сражаются на фронте и совершают немыслимые зверства от мирного населения. Все это произошло. Если вы скажете, что это первый раз такое в истории, напомню вам, что у Гитлера все получилось даже быстрее. В 1933 году пришел к власти, в 1939 году создал государство, армию, идеологию, наполнил ненавистью и безразличием человеческие сердца и души. Дальше началась страшная. Поэтому перед нами классическая система. Захват государства, переформатирование его, накачивание его деньгами, оружием, идеологией и сталкивание с войне с тем, ради борьбы с кем, собственно говоря, и захватывалось это государство. Перед нами одна и та же методичка англосаксов. То Германию они передали в руки Гитлера, то и Украину они передали в руки последовательно меняющихся. Сейчас находится. Надеюсь, что недолго. На этом наше общение с вами подошло к концу, дорогие друзья. До свидания. Всего вам самого доброго.